Сынок, когда на работу?
Сынок, ты когда на работу устроил?
А вот Нинка из третьего подъезда.
Сынок, ты когда на работу устроил? Уже такой взрослый.
Вот Петька с третьего подъезда.
Ваня, давно из деревьев
упал, а вот тут живет.
«Дети мамины подруги» – подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.
Всем привет! В эфире подкаст «Дети мамины подруги» и трое его постоянных ведущих. Хайруллин Артур.
Привет!
Марат Маригелла.
Привет!
И Александр Попов. Хотим вам сегодня рассказать про подкаст «Короче». Это подкаст, который делают не ведущие, а обычные люди. В чем же фишка? Вы сами можете записать свой подкаст на диктофон мобильного телефона и прислать запись на почту. Услышать себя в эфире на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других ресурсах. Что же это должна быть за история?
История жизни. Причем, чем более она приземленная, тем лучше. Знаете, какой слоган у «Короче»? Неинтересных историй нет. «Короче» — это подкаст о людях и для людей. Есть правило, история не должна быть длиннее 10 минут. И, наконец-то, о вас услышат не только ваши родственники. Подписывайтесь на «Короче», все ссылки мы оставим в описании. Ребят, если вы заметили, мы первый раз сделали видеоверсию.
Трудно не заметить это, когда смотрят сейчас видео в формате.
Если вы нас вдруг слушаете, вы можете перейти по ссылке в описании. Там будет ссылка на YouTube, и мы выложим там эту видеоверсию. Надеемся, вам понравится. Мы очень ждем ваших откликов и ваших комментариев. Спасибо.
В начале выпуска хочется поблагодарить наших особо активных подписчиков, которые в Telegram проявляют прям такое рвение, участие, слушают каждый выпуск и пишут комментарии. Света, тебе привет, мы тебя любим, мы тебя знаем.
А также я присоединюсь и хочу передать огромный привет сестрам Громовым, а именно Наталье, Светлане и Евгении.
Спасибо, что нас слушаете. Это отдельные приветы были для очень активных наших постоянных слушателей. Всем привет, друзья, еще раз. Тема нашего подкаста сегодня – это подростки. Почему мы решили выбрать эту тему? Все мы родом из детства, и нам посчастливилось пройти этот удивительный такой жизненный период подросткового возраста. И сейчас, став уже взрослыми людьми, мы задались вопросом, как же вот с этим социальным таким слоем взаимодействовать, как нам конструктивно выстраивать взаимоотношения с подростками.
Ну и в связи с этим мы решили собраться в этот раз не втроем, а позвали эксперта. У нас в гостях аккредитованный гештальт-терапевт, клинический психолог, опыт работы, у которой с подростками и молодежью более 10 лет. С нами сегодня Мария Киселева. Маша, привет!
Привет, Мария!
Привет, привет, ребят!
Слушайте, ну сегодня будем говорить на такую вот интересную тему, и прошлый наш выпуск был про химическую зависимость. Я вот хотел, честно говоря, вкратце чуть-чуть тоже и эту тему затронуть.
Но хватит!
Но начнем, наверное, да? Мы с первого вопроса.
Ну, вообще, нужно все-таки понять, кто такие вообще подростки. Маша, вот как бы ты могла бы охарактеризовать вот этот период? Кто вообще такие подростки? Чем они, может быть, отличаются от взрослых или от детей?
Какой возраст?
Или можно их назвать тоже детьми, но немного другими?
Кто это такие?
Ну, в общем, это один из самых, наверное, таких популярных вопросов вообще людей, которые задумываются о том, кто такие подростки. Или те взрослые, которые вырастают и думают, что же это было с нами, что за такой период был. Вот. Чаще всего подростков называют таким образом, что это уже не дети, но уже и не взрослые. Некоторая такая пограничная зона.
Переходный период.
Типа,
да?
Терминала, что ты как будто еще... Ну, прилетел,
не улетел никуда.
Прилетел, да. Но куда выходить во взрослый мир, как бы нифига непонятно.
Все стоит дорого.
Да, да.
Duty free.
Типа, как быть взрослым человеком, и при том, что еще все важные потребности, они сохраняются еще. Ну, они более-менее еще детсковаты, такие детские. Вот. И там, как быть взрослым, вообще непонятно. Там... Ну, и подростки решают там, быть взрослым, это значит там сразу секс, сразу там алкоголь или курево, это там меня приблизит.
Скажи, когда вот начинается период, вот когда человек может сказать, да, я взрослый, или, точнее, когда ты можешь как специалист сказать, что да, человек уже взрослый, то есть и где вот эта вот, может, грань какая-то?
Уже не подросток ты имеешь в виду?
Ну да, уже не подросток, вот уже взрослый. То есть он действительно... Ну вот как, какие вот отличительные черты, возможно?
Такой.
Усики?
Усики.
Пропуск.
Борода. Борода. Сейчас же такой вот тренд, да? Лицо там младенца какое-то с огромной бородой и такой мем смешной, типа... Такой человек там спорит за скидку в Пятерочке на кассе, истерит там с кем-то. Ты с бородой, ты должен там, не знаю, дрова рубить, как бы. Ну, это про подростков, которые как-то вот свою мужественность подчеркивают
внешними атрибутами.
Да.
Или нету каких-то признаков прямо определенных. Ну, может быть, там 3-4 пункта.
На работу такого. Устроился.
Ну, кстати, да, на работу устроился.
Первый секс. А, подожди, это...
Подожди.
У меня взрослый.
Вопрос Маши был.
Второй секс.
Про первый секс давай не кричи.
Ну, на самом деле, такой интересный, сложный вопрос, когда человека можно считать взрослым. Сложный вопрос, на самом деле, потому что это больше про какую-то психологическую уже взрослость. То есть, по факту, там, по паспорту может быть один возраст, внутренний, там, не знаю. Вот мне, допустим, сейчас 33, а застрять условно я могу там в своих, там, даже, ну, 15, там, 12. Вот. Наверное, про взрослость больше говорит уровень какого-то осознания. Вот именно эмоциональная такая психологическая взрослость. Вообще понимание того, что я делаю, всё такое.
А скажи, вот есть какие-то... какая-то перечень каких-то уровней ответственности, которые соответствуют какому-то вот некому возрасту? То есть, например, ребенку нужно ходить в детский сад, играть в игрушки. Подростку нужно ходить в школу там, ну, и выстраивать взаимоотношения... С противоположным полом, возможно. Взрослому нужно ходить на работу и, там, не знаю, учиться в институте. То есть, вот есть какая-то такая, ну, градация, соответствующая возрасту, уровень ответственности
это,
какой-то.
Это отсылка к, если вспоминать классическую психологию, то ведущая деятельность каждого, ну, в каждом возрасте. Вот. У подростков это общение со сверстниками.
На приколе просто. На чили.
Да, на чили. На
социализация, расслабоне. Да?
Да, да, социализация.
Джиган, можно сказать, такой.
Джиганизм.
Еще, да. Джиганизм. Подросток такой, с бородой.
Общаться со сверстниками, пробовать, экспериментировать, бунт, протест. Это все самые важные вот эти...
То есть это реально...
Как проще сказать, возрастные задачи вот этого периода, чтобы...
Прям бунт, протест.
Да, бунт, протест.
То есть это нормально.
В идеале, в норме, это должно быть. То есть, когда, например, родители приходят и говорят, что, ну, у нас на самом деле все хорошо, мы мальчик такой послушный, хороший, это вопрос.
Да?
Да.
Прикольно.
Вот. Что, ну, как бы в норме не совсем все вот должно быть идеально и послушно.
То есть, ну, это связано вот с перестройкой как раз психики, мировоззрения и...
Да. Вот это отделение или сепарация, как говорят психологи, что... Это условно опустить, это загасить, то обесценить, все обесценить. Это такой процесс отделения, когда подросток нащупывает себя.
Да. То есть это, в принципе, ну, это некая норма, да?
Это норма.
Прикольно.
Просто взрослым сложно это переварить. Но это больно, это противно, это неприятно.
Вот, ты консультируешься, тебе с какими запросами чаще всего приходят подростки? Вообще, приходят ли они самостоятельно?
Самостоятельно приходят.
Приходят? С какими запросами?
Но если говорить про нынешнее сейчас поколение, то очень часто это панические атаки. Ну, начнем с того, что подростки очень такие прошаренные, начитанные, и они там приходят, ой, у меня биполярочка. Ну, то есть сами ставят себе диагнозы, всякая такая тема, что у меня панические атаки, что у меня тревожно-депрессивное расстройство.
Это новые подростки, это, наверное, свойство вот нынешнего поколения.
Это про нынешнее поколение,
интернет, источники информации, начитались и...
Некоторые действительно разбираются. Но все равно там чревато, что они сами себе диагнозы ставят.
Ну, конечно.
Да. То есть, как будто специалист к тебе приходит и начинает закидывать...
Это, по-моему, всегда так. Вот, возьмешь книгу по психологии, начинаешь читать про диагнозы. То есть, большинство... у меня... Да,
в большинстве случаев конченый. Ты говоришь, с тобой все нормально или нет?
Вот у меня как раз вопрос, знаешь, вот...
Подождите, в каком контексте с тобой
нормально? Ну, в том плане, что вот к тебе приходят, говорят, у меня биполярочка. Ты говоришь, ты долб***.
Например.
У тебя все нормально, ты говоришь. Да, или как? Или, ну, то есть, это общее...
Ну, это невозможно сказать сразу,
Я хочу просто узнать, насколько массовое явление такое, что к тебе приходит, и насколько массово ты говоришь, что нет, у тебя все нормально, ты просто такой.
Какой?
Типа, чем мне помочь? Да вам ничем не помочь.
А это не особенность некой вот игры такой вот, в которую хочет втянуть подросток терапевта, психолога, когда он приходит со своим уже диагнозом каким-то, и как бы встает в такую как бы конфронтационную позу изначально. И вот есть какие-то особенности психологического консультирования вот подростков, которые пришли уже
конечно,
с диагнозом?
Есть. То есть, конечно,
вообще. Куда что не нужно делать?
Подростки – это вообще отдельная
категория. Манипуляторы.
Вот. Но это само собой, это нормально. Это возраст, чтобы... Нет, про манипуляцию – это вообще заход в раннее детство. Когда осваивается такой навык манипуляции, то в плане, что свобода обращения любыми объектами. И когда человек для меня тоже объект. То есть потом он может быть для меня в субъект там превратится. Вот. И подростки, они этим, ну, если могут, есть такая возможность, они этим оперируют достаточно свободно. Такая возрастная задача в норме. Другое дело, что другим это не нравится. Ну, быть объектом манипуляции кому-то понравится. И есть, конечно, особенности консультирования, потому что есть психологи, кто работает с детьми, это отдельная тема. Подростки – это отдельная тема, взрослые – это отдельная тема. Вот. Но это прям... Мы можем вообще нормально так погрузиться в одну тему, если сюда
пойдем. А ты вот что делаешь, например, если к тебе приходит подросток с каким-то вот своим диагнозом, ты вот как себя ведешь? Ты как друг стараешься с ним общаться или как взрослый некий какой-то, либо как-то, ну, что вот?
Отсылка вот к нынешнему поколению, которое сейчас есть, якобы, ну, вот если из теории поколений, поколение Z.
Расскажи немножко вот.
Сейчас
да,
поколение
да.
Z?
Да.
Какие вот есть вообще поколения? Есть ли отличия какие-то?
В общем, подробно про теорию поколений можно почитать, познавать, это все есть в интернете. Разделяется на послевоенное время, вот эти бумеры, когда война прошла и взрыв рождаемости, вот, бэби-бумеры. Вот, потом поколение X, это наши родители, скорее всего, с вами. Ну, суть потому, что мы плюс-минус одного возраста. Наши родители, Y, миллениалы. Вот, например, я поколение миллениалов. Вот. И те, кто после 2000 года, это поколение Z.
Z.
Да, Z. Ну, Z, ребята, такие, если ориентироваться...
Ну, сейчас мы на Z как раз.
Да, мы про Z. Говорим, мы говорим больше про Z, да. Они такие больше индивидуалисты, много про себя знают. Вот эта тема, например, про то, что кого, например, если они выбирают, кого поблагодарить, фокус внимания сделать, они прежде всего думают про себя.
Да?
Да. То есть, ну, это еще.
Это как
сейчас, например, сейчас объясню.
Например, Snoop Dogg, который получил премию, такой: спасибо этому. Ну, конечно же, мне любимому. Вы не видели это видео? Snoop Dogg такой подросток Z.
Вообще, вот многолетний опыт еще в лагере, работа психологом в лагере, ну, можно проследить, посмотреть, что эти ребята такие уже психологически прокачаны, прошарены, что они в первую очередь думают о себе. То есть родители, да, рядом, но вот это вот я как личность, да? Это прям во главе, да.
А с чем это связано? Вот я, например, как представитель миллениалов, всегда, ну, ощущал такую эту, ну, какой-то привкус такой низкой самооценки и себя вот... Ну, я не знаю, это связано с вот именно вот...
Возможно, с 90-ми, да?
С 90-ми какими-то, да, там...
С условиями, которых жили.
Ну, это вот это то, да, что постоянно... то, что передают наши родители.
Да.
То есть они как раз X, Y-ком передавали вот эту некоторую ценность, что подумай больше про себя, у тебя больше возможностей, мы тебе даем больше вот этой площадки для старта. Вот. Y-ки это раскручивали, и те Y-ки, которые сейчас там... родили, вот поколение Z появляется, вот, оно уже такое, но оно другое, оно реально другое. И гаджеты, вот эта вся тема клипового мышления очень сильно, она другая, меняет.
Так в итоге?
Да.
Что ты делаешь с людьми, которые говорят, вот у меня такой диагноз, это подтверждается в большинстве случаев? Или все-таки опровергается? Или это и остается на усмотрение подростка? Как вот происходит?
Окей, смотри, интервенция какая-то когда, проходит или нет? Когда, например, подросток приходит, он спрашивает конкретно, типа, нормально, ненормально. Здесь сразу провожу разделение, что я не психиатр. Потому что некоторые приходят, правда, за подтверждением какого-то диагноза, который они сами себе, ну, нашли.
Чтобы в школу не ходить.
По-разному. Кому-то реально нужна, типа, справки, чтобы убедиться. Вот. И мы начинаем разбираться про то, что про его состояние, про его жизнь, почему он так думает. И что очень часто биполярка – это не биполярка, вот, а, например, смена фазы какой-то маниакальной, депрессивной, которая подростковому возрасту свойственна. Очень свойственна. Депрессивное состояние, похоже на депрессию, что-то такое, смена фаз настроения.
Вот как раз развивая эту тему, хотелось спросить, если подростковый период, он вот такой, ему свойственно вот различные непонятные какие-то состояния, организм перестраивается, гормональный какой-то там вот этот идет гормональная перестройка. Вот в этот период, насколько подростки подвержены влиянию, я не скажу негативному конкретно, то может быть и позитивному, вообще, в принципе, влиянию средств массовой информации, влиянию каких-то убеждений, которые в этот период можно заложить в подростка. Вот насколько mm-hmm. они подвержены этому по сравнению со взрослыми людьми или с детьми? То есть есть какая-то вот особенность?
Очень-очень сильно. Не хотелось касаться бы политики, но...
Ну не про политику, я больше интересно.
Один известный человек очень хорошо на подростках из политики сделал ставку. Подростки очень ведомы.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Вот, и им важно выбирать...
Кумира?
Скажем, да, такого кумира, образца, какой-то авторитет. Это еще такой возраст, когда родительская тема отвергается. Это уже не важно. Это все.
Родители не авторитет.
Уже не авторитет.
Сами ищут себе кумиры.
Попроще, как бы сказать. Ну, в общем, они ищут такую социальную группу, которая для них будет авторитетом, не знаю, правилом, законом.
Ну и можно выразить бунт, как раз таки,
который сидит в себе. И это в том числе. Поэтому это очень подходящий возраст, чтобы взять, например, ввести какие-то, запустить какие-то, ну, интроекты, убеждения.
Да.
Да.
Как ты думаешь, вот, с твоей точки зрения, это хорошо или плохо?
То, что подростки такие?
Нет, то, что, ну, допустим, вот Навальный, он взял и повел этих людей. Ну, или там...
Моргенштерн какие-то.
Ну, вот как тебе вот вообще его поведение?
Ты про конкретную личность?
Про Навального, я вот про Навального спрашиваю. Вот как тебе то, что он делает ставку на них? Тебе просто как
эксперт? Я думаю, это нечестно.
Нечестно.
Это нечестно. Угу. Вот и все.
А как ты относишься к Моргенштерну, который... Он не делает ставку на подростка, да, но он просто кумир молодежи.
Про Моргенштерна интересно. Я не помню, где я видела, но недавно... видела топ людей, кому доверяет молодежь сейчас, подростки. Моргенштерн на первом месте, доверенное как бы лицо, кому они практически безоговорочно
верят. Вот почему именно вот такие почему именно такие люди вот в поле зрения подростков попадают как некие кумиры, как образец для подражания? Почему именно вот, ну, я не знаю, там не лауреат Нобелевской премии, не какой-то известный режиссер, не какая-то вот личность, действительно обладающая объективно хорошими качествами, а вот такой вот эпатажный где-то вот, ну, непонятный. Вот
я бы хотела немножко перевести вопрос, спросить вас. Для вас Моргенштерн – это портрет какого человека? И из этого, скорее всего, то, что вы накидаете, вы поймете про некоторые интересы подростков и чего они хотят. Но Моргенштерн, когда вы вспоминаете, там, вот...
Ну, я вот, допустим...
Что?
Скажу.
Да, какие ассоциации?
Я на самом деле... Я, в принципе, люблю. Я, наверное, понимаю, почему. Потому что, во-первых, он позволяет себе все, что он хочет. Он, прежде всего, думает о себе, да? Во-вторых, он делает так, как хочет. Он знает, там, он, получается, его выгнали с университета, но он пошел там по своей дороге, и он добился в итоге успеха. В принципе, то, что у всех в головах у подростков, наверное, это есть. Третье, возможно, то, что он выбирает, ну, даже с кем иметь отношения. У него была девушка, потом они расстались, а потом он опять к ней вернулся и сказал, что да, я вот хочу быть с ней. То есть это как бы осознанный выбор. В-четвертых, он просто эпатажный, ну, потому что вот эта вот крутизна, крутость, да, и вообще эпатажность, я думаю, это важна для подростка, да, для того, чтобы они проявлялись как-то. Мне кажется, вот, ну, вот эти вот черты.
А ты как взрослый человек так же считаешь?
Я считаю то, что его не надо демонизировать. Это нормальный обычный исполнитель, потому что там и в наше время были, да. Ну,
то Сектор есть, газа?
Ну да, или там, ну то же самое, ну не знаю, ну вот «Брат», да, фильм. Ну, в принципе, это по меркам-то это тоже ненормально, когда человек приходит и убивает, да. Просто у нас немного в другую сторону. Тут это как брата бы наиболее...
Это русский рок.
Наиболее... Это просто был тот период, когда
не был
произвол, беспредел.
А сейчас другой период, да. А до этого еще вообще группа, как ее там...
Тату.
Да, Тату вообще целовались на сцене.
Борис Моисеев.
Ну, Тату – это вообще революция была.
Да? Ну да, да. На тот момент то есть, это как была революция. И каждое поколение сейчас говорит, да, вот этот вообще, какой, как он танцует, там, жопа, сиськи.
Но смотрите, но это опять же тогда мы говорим, что вот этот некий исполнитель, которого не нужно демонизировать, это кумир молодежи. Но объективно это не совсем, как бы, если вот с точки зрения взрослого, какой, взрослой позиции смотреть, мы можем сказать, что это... Ну вот в каждой эпохе это было, у молодежи были свои какие-то вот эти сумасшедшие какие-то кумиры, панк, этот, я не знаю, Сид Вишес, вот этот, как группа называется? Ну, в общем, на разных...
Sex Pistols?
Sex Pistols, да, везде был какой-то эпатаж вот это. То есть, ну, как взрослые люди, объективно мы можем сказать, что это плохо, это не совсем нормально. Это не то, к чему стоит стремиться. Или это...
Мне кажется, это? Знаете, если честно, если вот точно, что не пройдет, не прокатит в общении с подростками, просто в общении, или когда они приходят там на консультацию, категория «хорошо-плохо» не работает.
Угу.
Оценка не работает. Угу. То есть они достаточно быстро считывают, оцениваешь ты их или как. Ты какой-нибудь как бумер вообще, как дед, как бабка.
Угу.
Типа, о, милок, это плохо или это хорошо. И поэтому это не понебратство, это не дружба, это вот такой разговор на равных, признание взрослости, серьезности этого человека, его личности, его проблем. То есть то, чего...
Это ключ к общению с подростком.
Да, то, чего не могут сделать
родители. То есть родители. Не читавшись еще психологической разной литературы, они понимают, что безоценочные суждения, оценочные.
Это вообще, это причем это уже поколение, которое очень сильно иронизирует на тему того, что быть в ресурсе, быть в моменте, быть в потоке здесь и сейчас, токсик, это уже, ну, условно, это уже не очень...
Ага.
Они уже над этим сарказмируют.
Ну вот про Моргенштерн давай закончим.
Давай, давай.
А вот я назвал, да, какие-то черты там, Саша тоже.
Да.
Что вот ты об этом думаешь?
Я думаю это о том, что это очень точно про подростков.
Угу.
То, что их привлекает. То, что, например, они видят, что этот человек может это сделать, и он транслирует это в массы.
Угу.
Вот. И если у меня, как у подростка, такие же потребности, желания,
угу.
Мне, конечно, это очень зайдет.
Угу.
Вот. Свобода, бунт.
Угу. Не считаться с какими-то нормами.
Да,
то
да,
есть,
да,
ну,
да,
я делаю так, как я хочу.
Да,
и как
да.
бы несмотря ни на что, вот я все равно там крутой, несмотря на какие-то нормы, правила. И, получается, это их кумир.
Успешный, то есть.
И там, успешный еще поэтому.
При деньгах. Такой
отношения.
Эпатаж, да. И не сказать, что Моргенштерн какой-то сильно отбитый, он еще достаточно человечный, добрый, там он на лечение детям собирает.
Ну, кстати, собирал. Про эту историю мы знаем другую историю.
Другую, да, историю. Ну, в общем, да. на него так или иначе смотрят. Но не все. Нельзя сказать, что это прям все на него смотрят.
Угу.
Вот. Но как персонаж он достаточно яркий.
Ну, в общем, эпатаж, открытость. Честность какая-то.
Да, со честность, искренность. И вообще такая тема говорить про свои отношения.
Слушайте.
Такая откровенность.
А как нам, как взрослым людям, относиться вот к такого рода, ну, то есть, кумирам? Как-то вот, ну, нейтрально из серии того, что ну, всегда были такие люди, и подростки сейчас там перебесятся, как бы это такой некий этап, и как бы, ну, я потому что себя вспоминаю, это, ну, трэш, там, конечно, какие были кумиры, и как я относился ко взрослым людям. То есть. Нам-то сейчас как относиться? То есть есть какая-то...
Относиться к чему, что ты имеешь в
виду? К тому, что есть некие, сейчас появляются люди, транслирующие некие идеи, убеждения, которые подростки в силу, опять же, психики могут легко воспринять и как-то, может быть, пойти не в том направлении. Я говорю про консерватизм, традиции угу. какие-то. Стоит ли взрослым людям как-то блюсти что-то или вообще все пустить на самотек?
Мне кажется, важно разговаривать. То есть этот диалог поддерживать важно.
Через диалог, да?
Через диалог.
Не через запрет какой-то, да? Там, да?
Ну, то есть через песни могут транслироваться, допустим, там пропаганда, да, допустим, условно говоря, наркотиков. Кто-то может послушать, повестись на это. И типа захотеть.
Ну, это вот как.
Или это такие байки это... старых взрослых родителей.
Это может. Ну, мне кажется, это не байка, в том плане, что вот если человек так живет, его образ жизни цепляет,
да.
это самое, что, ну, что может сильнее повлиять. Это угу. такая быстрая продажа, что у меня это так органично, смотри, как это классно. Вот.
Ну, то есть поведутся.
Через мои... образ, через песни,
да.
через что угодно.
Поведутся те, кто уже готов был к этому пойти. Ну, допустим,
угу.
ну, человек. Учится хорошо, там, mm-hmm. отлично. Mm-hmm. Вот послушай Моргенштерна, его не зацепит вот его там, поведение, еще что-то, он не пойдет там кутить, там еще что-то.
Мне кажется.
Баловаться.
Мне кажется, вот.
Баловник?
Баловаться. Все зависит от того, насколько попадет на вот этот, на голод некоторый, на ту потребность,
которую вот я и говорю, что на кого-то уже подогрев уже такой.
Да, все подростки, мне кажется, в большей или меньшей степени подвержены этому влиянию.
Смотри, я хочу затронуть такую тему, которая не очень приятная, но произошла она буквально на днях, когда мы записывали подкаст до этого. В Перми человек, там ему, по-моему, 18-19 лет парень, да, Он пошел и, получается, открыл огонь в университете своем. Что ты, вот как, может быть, эксперт, может, у тебя комментарии какие-то есть? Вот что ты думаешь вообще по этой ситуации? Я не говорю, проанализируй его, почему он это сделал. Ну вот, что ты вот можешь сказать?
Ну что еще? Казанский стрелок ведь тоже был 19-летний
парень? Да, Казанский стрелок, там явно психологические проблемы, а тут... Человек просто у себя ВКонтакте написал.
Но это молодые люди, да. Которые вот буквально там еще с подросткового возраста только вышли и совершают вот такие поступки. Или наоборот поступки. Не вышли. Да, да. Как-то вот.
Но опять-таки Казанский такое. Тоже готовился. И пока не провели там экспертизу врачебную, да? Мы тоже не можем психиатрическую экспертизу. Да, мы не можем сказать, что болен этот человек, вот этот новый.
Чтобы в эту тему там глубоко не погружаться, просто одному 18, другому 19. У нас тема подростки, вот, ну, это как-то может быть связано с тенденциями времени какими-то. Вот, ну, что происходит вообще? Почему?
Ну,
понятно. Но здесь сложно ответить на такие.
Это очень, короче, объемная такая тема.
Как думаешь, она связана с травлей в школе, с буллингом?
Это связано вообще с системой. Ну вот, если
система образования?
Система образования, да. Где мы живем, какая у нас культура, что, например, принято называть травлей, что нет. Например, когда мы с коллегами выходили, работали в колледжах, в училищах, там в школах с этой темой. Там все начинается просто тупо с администрации. Администрация гасит буллит педсостав, педсостав идет и учеников, и причем учителя, они у них как некоторый такой как бы экран. Они такие, ну забили стрелку во дворе, но это же не травля. То есть там такое идет.
Они могут
равнодушие какое-то, что ли?
Искажение. Это как по типу психологических защит. Это слишком страшно. Там очень много в системах бессилия, с этим невозможно справиться. Потому что это еще вышестоящее, это еще вышестоящее.
А как ты думаешь, могут ли справиться с этой проблемой, если будет больше, допустим, школьных психологов?
Это не от количества психологов.
Квалифицированных психологов, которые знают, как выстраивать процесс вот этот
педагогический. Или все равно нельзя охватить всю школу с каждым конкретно глубоко побеседовать?
Должна быть антибуллинговая модель взаимодействия, где вплоть до того, что даже, например, персонал, неважно, это технички, вахтеры, работники столовой, они знают, как выглядит буллинг. Потому что не только на переменах травят, не только в классе, это может происходить в любом, ну, на любом участке школы. И все взрослые как бы одупляют, что происходит. Они понимают, осознают, что буллинг есть, например, эмоциональный, физический, они знают признаки, намеки на признаки. А это очень сложно добиться, потому что. Ну, какой-то уровень осознанности должен быть. И чтобы люди не боялись это увидеть, это ответственность.
А вот
ее все спихивают.
Вот, допустим, в идеальной картине будущего, как ты видишь вот эту антибуллинговую систему, как она будет работать? Вот, то есть мы видим, там один задирает другого, или там компания задирает одного человека. Вот идет педагог, он это видит. И что он должен сделать? Он должен отвести каждого, с каждым побеседовать, переговорить.
Собрание может
или сделать какой-то. Групповые тренинги на сплочение, или там... Как это вообще
это все вместе.
Возможно, все это вместе
стоит делать. Это все вместе. Да. Это индивидуальная работа, это групповая работа. Есть некоторый такой стереотип, что работают только с жертвами буллинга. На самом деле агрессорам тоже очень много, должно уделяться работы, внимание, потому что там есть в буллинге есть свидетели, есть жертвы, есть агрессоры. И всем им должно быть соответствующее внимание, работа.
Скажи, вот ты, если нас слушает сейчас подросток или вообще любой человек, который сталкивается с буллингом, скорее всего, подросток. Какой совет ты можешь ему дать?
Которого и троллит, активный или которого, наоборот, буллит?
Который сталкивается с этим.
Который сталкивается. Сталкиваться можно по-разному,
Которого буллит, да.
Которого буллит. Я понимаю, что это, может быть, слишком просто звучит, но как бы это страшно не было, найти человека, которому я доверяю, например, если со мной это происходит, и сказать об этом ему.
Вы знаете...
Чтобы одному не остаться.
Я вот как раз на эту тему хотел тоже продолжить. Как бы у нас какие-то вот есть, мне кажется, в общем, в стране, в государстве вот такие стереотипы, и где-то пойти какому-то взрослому, попросить помощи, действительно... у силы какой-то некой более могущественной, которая может тебе помочь. Это даже воспринимается где-то даже среди взрослых как такое там стукачество какое-то. То есть есть какие-то прям такие стереотипы, они связаны, наверное, с какими-то даже там воровскими понятиями, может быть. И почему-то они очень сильно интегрированы в наше общество, и не обязательно люди, которые где-то сидели в местах лишения свободы, даже педагоги, даже вот, ну, взрослые люди там, с высшим образованием, они вот это все как-то тоже впитали. Я это впитал. Я жил просто в определенную эпоху какую-то такую, когда это было вот, ну, прям, не знаю, нормами поведения какие-то. И вот,
представляешь... Ты что, сдавать будешь?
Да, представляешь, вот, ну, приходишь ты к учителю и жалуешься. Что ты жалуешься? Что ты жалуешься?
Крыса.
У нее есть какие-то свои активисты в школе, которых она там где-то выделяет, потому что они там активисты. А человек, который приходит жалуется, еще пожилой педагог. Представляешь?
Там, кстати, нередко бывает, когда... Ну, это как бы, ну, реальный случай, когда, например, неважно, там, мальчик или девочка идет, например, к классному руководителю или еще кому-то, ну, кому он считал, что можно доверять.
И не находит поддержку.
А они его булят в ответ.
Что, пришел? Типа?
Что, типа, либо справляйся сам, либо вот эта тема, ну, не обращай внимания. Немножечко так пассивно такое отвержение, что...
Типа, ну, просто...
Да-да-да.
Это реальности не существует, да, как бы?
Ну, вот самое, что дурацкое происходит, некоторое такое размывание границ. То есть ты остаешься с тем, что это как бы действительно так, стоит обращать внимание или нет, потому что если там классный руководитель, еще кто-то сказал, что... Ну...
Это нормально.
Некоторые, кстати, старшеклассники, когда мы проводили тренинги, они говорят, что это на уровне убеждения, что это нормально, это закон джунглей, вот дословно. Сильный ест слабого.
Ницше.
Типа такого.
Дарвин.
Да-да-да. Вот. И все. И мы тоже разбирались там, а там последствия, причины буллинга, как они к этому относятся. Поэтому, если возвращаться вот к стрелкам, это действительно какое-то такое... то, что ставится на поток, не то, что когда там раз в 100 лет, а это становится какое-то просто каким-то привычным явлением, что больше всего, ну, меня как человека-психолога так несколько пугает. Что вот в Казани только вот недавно отгремело, и там, когда приезжали МЧСники из Москвы, обучали психологов, как справляться в этой чрезвычайной ситуации, помогать родственникам и самим, они говорили, что нужно ждать осени, потому что вот эта посттравматическая тема, посттравматическое стресс. Этот накат будет осенью. То есть летом как будто все забывается, все, детей спасли, там отдохнули. А когда возвращаться в эту школу, вот, вот что как раз флешбеки, вот эти травматические истории, флешбек может вернуться. Вот. И проходит немного времени, и гремит Пермь об этом. И возраст попадает, 18-19. Сейчас вообще подростковый возраст старше, он растягивается. Еще в 21 считается, что это, ну, как будто завершение подросткового. Поэтому это вообще про модель устройства. Вот где мы живем, как мы живем. Если говорить про работу с буллингом, то это еще в детском садике должно начинаться, на мой взгляд. Потому что вся эта тема, она уже там видна.
Детского сада.
Она там видна. Вообще все в семье. Вот это вот шутки, не шутки, все из детства.
Во всем виновата мать.
Мать.
Ну, на самом деле, вот работа педагогов, их уровень и качество их работы на самом деле, вот, ну, меня как бы вот настораживает, потому что, ну, это люди, которым платят очень маленькую зарплату. Ну, по идее, вот специалисты, которые работают педагогами, они, ну, не получают тех денег, как мне кажется, которые они должны получать для того, чтобы быть такими специалистами, вот как мы сейчас говорим, которые действительно они
получают. Типа отрабатывают свою копеечку.
Ну, чтобы они вообще, в принципе, знаешь, там не парились, как бы, ну, из-за денег. Вот мне кажется, пришли,
изучали что-то новое.
Они финансово защищены, да. Они их посылают на курсы какие-то. Они не думают, как кормить своих детей, как заплатить за коммуналку. Они просто, ну, это действительно призвание же некое, да, вот эта
они,
работа.
Ну что, не должны думать про выживание. С другой стороны, да. Если по деньгам будет все ровно, спокойно, и начнется какой-то период такой сытости. Вот, это, скорее всего, будет сложнее, потому что, ну, профессия сама по себе непростая. Это про большой уровень ответственности,
да.
Про осознанность, про желание что-то делать. И если у меня будет достаточное количество денег за мою работу, это еще не факт, что я буду делать ее вот так, как нужно там делать.
Да. Может быть, еще проблемы каких-то.
Там отслеживать буллинг, еще что-то.
Да.
Может, проблемы в методичках новых. То есть нет каких-то хороших программ. Ну да, вот сейчас возьмут, педагогам заплатят 60-70 тысяч. Система-то будет одна и та же.
Ну, понятно, система, что просто денег-то им. Ну, просто деньги не решат этот вопрос. Тут, конечно, нужно.
Тут опять-таки все надо пересматривать.
Это
всю систему образования.
Всю систему.
Да, опять. Да. Поэтому проще сказать, будет запрет на оружие. Ну, типа такого, что да.
Ну, либо следим. Оружие продавать с 25 лет, допустим.
Либо, как
нафига говорят, там 18-летнему дробовики.
Да, либо говорят, давайте разгвардейцев побольше в школу нагоним, они будут сидеть внизу, как бы, и это решит как будто бы проблему. То есть, ну, понимаете, как хотят вообще решать?
Либо запрет компьютерных игр, как обычно сразу всплывает.
Хорошо, давайте отойдем от этой темы.
Нет, подожди. У меня вопрос по поводу... Вообще, как ты думаешь, может быть, это свойственно такому возрасту вот, заниматься таким буллингом, каким-то выражать свою агрессию, выстраивать иерархию, и это, так скажем, испокон веков идет, и это невозможно почти перестроить.
Отчасти, да, что в этом возрасте такой уровень тревожности и агрессивности, он повышенный.
Угу.
А агрессивность, она от уровня тревоги зависит. Чем мне тревожней, тем больше у меня неопределенности вокруг, мне нужно как-то простраивать вообще всю обстановочку. Вот. И я там становлюсь агрессивнее. Если учесть, что подростковый возраст, это там гормон подъехал, мозг еще не очень. И мозг реально еще формируется, да, то это вот что получаем, что получаем. Жестокость такая. Ну, подростки достаточно такие жесткие ребята в целом.
Книга же есть и фильм «Повелитель мух»?
Да, вот я тоже о ней вспомнила.
Где они там построили свое государство, там замочили друг друга. Вот. Но.
А, ну, кстати, по поводу книг, что ты смогла бы порекомендовать
подросткам?
Родителям, либо родителям? Самим подросткам, чтобы, ну, как-то выстроить свою психику в нужное русло?
Ну, книг на самом деле много, вот, но надо повспоминать. Вот первое, что вспоминается, это «Повелитель мух», там, например, «Изгои», «Изгои» — это американская классика, не помню автора, тоже про подростковую тусню.
Ну, это художественный ты сейчас говоришь.
«Заводной апельсин», мне кажется. Ну, тоже можно почитать. Вот. Если из того, что посмотреть, точно смотреть «Sex Education», «Половое воспитание».
Это сериал какой-то?
Да, сериал. Потом нужно смотреть...
Скажи-ка.
Нужно смотреть «Generation», про поколение.
Сериал?
Сериал. Это вот они самые такие, свежачок.
Почему ты хочешь... Точнее, нет. Почему ты рекомендуешь смотреть «Sex Education»?
«Sex Education»?
Да.
Потому... Само название о чем говорит?
«Половое воспитание».
Вот. Давайте про «Половое воспитание» подростков. И идентификацию.
Подожди.
Ну, это же связано.
Да. Почему?
Потому что...
Сейчас настигнем
кого-нибудь. Достаточно так разнообразно представлена подростковая группа. Даже посмотри, там есть и жертвы, и агрессоры, есть... гомосексуальная тема.
Вообще там разные.
Там очень разные. Там есть ребята из неблагополучных семей и есть очень из обеспеченных, где родителям до них тоже все равно, хотя они там при деньгах. Разные представлены персонажи. И есть самый главный персонаж, этот Отис, мама которого, будучи там терапевтом и даже секс-терапевтом, постоянно нарушает его границы. То есть очень так и противоречиво, очень жизненно. Как в жизни показывают.
Ты хочешь сказать, что... ну, на самом деле, да, это важная тема. То есть даже сексуальные какие-то предпочтения подростков, да?
Их идентификация себя.
Он еще вообще не понимает, а что, так можно или нельзя. И этот сериал, я так понимаю, да, он показывает. Можно! Ну, типа там дофига всего есть. Можно? Правильно я понимаю?
То есть, ты о чем? Не то, что можно, а то, что скорее вот подростковый возраст, что они вообще узнают себя и следуют себя очень сильно через контакт с другим, через отношения с другим. Вот. И, ну, в нашей культуре так, я думаю, не принято, что так вот культивировался, чтобы секс. Секс, скорее всего, еще, ну, это... Типа как табу, может быть, чуть полегче, но как табу. Там это вовсю в открытую.
Ну, там совсем как там бы это вовсю, уже... Это как бы... Ну, это сериал, понятно, что про эту тему, там перья как бы это.
Поэтому я бы не сказала, что прям можно все давай, но это может быть несколько усилено, но очень свободно про подростка.
Если вы смотрите видеоверсию, вы можете заметить, как Саша хочет сказать что-то уже целую минуту.
Можно выйти?
Да. Я пиздить хочу.
И мы передадим его слово.
Спасибо, друзья. Я хотел спросить, стоит ли нам, опять же, как взрослым, держать руку на пульсе вот всего то, что происходит в подростковой среде, если мы говорим про вот это определение своей ориентации сексуальной или, может быть, даже гендерной какой-то, гендерного типа, и отдачи в руки подростков вот право выбора как раз делать. Вот мы же говорили про то, что подростки, у них психика не очень как бы такая стабильная. Если мы говорим про нетрадиционную сексуальную ориентацию, мы говорим почему-то употребляем слово нетрадиционное. Правильно?
То есть как тебе сейчас это слово?
Есть какая-то традиционная, оказывается. Традиционная, да. Есть. Если мы говорим про нетрадиционную, стоит ли нам объяснять подростку, что есть традиционная, то есть некая норма, и нетрадиционная, некая, ну, не норма. Ну, если ты как бы вот, ну, здесь, то мы тебя как бы поддерживаем, мы тебя поддерживаем, принимаем, да, но есть какая-то некая норма. И не менять как бы вот эти понятия, не говорить, что вот это нетрадиционное, это как бы, ну, это традиционное, а традиционное – это нетрадиционное. То есть, ну, само же короче, слово, то, как мы это называем, говорит о том, что есть какая-то норма.
Я хочу, или чтобы нет какой-то ты сейчас нормы. Не направлял, а чтобы действительно вот такая эксперт...
Дал раскрыть да. ответ.
Это вы называете...
А ты говоришь, норма не норма.
Подождите.
Давай быстро. Да нет.
Ну, подождите, это же не я придумал. Нетрадиционная сексуальная ориентация и традиционная сексуальная ориентация. Вы же с этим спорить не будете? Почему так называется? Что делать подростку?
Два вопроса. Почему так называется?
Давайте так, когда подростки приходят, они, как правило, они никогда не говорят про традиционно или нетрадиционно. У них даже вот, ну, в мышлении такого нет.
То есть это у взрослых есть?
Это скорее у поколений, которое вот их родило. Они там говорят, скорее всего, про «я бинарный» или «не бинарный».
Чего?
Это к тому, что я, например, я, допустим, вот я подросток.
А бинарный – это два, а не бинарный – один?
Пол. То есть я не определился, мальчик я или девочка. Вот.
И вот в этом случае, что взрослым-то говорить, ну, как бы людям, подростку? То есть, с точки зрения, смотрите, вот биологии, природы, я не знаю, это же, мне кажется, вопрос такой вот, ну,
можно очевидный. Можно на примере? На примере.
Вдвоём.
Нет. Была как-то...
А если я, ну, я приду, скажу, слушай, может, я вот... Либо мальчик, либо девочка, либо козёл, либо
цветок.
Я хотела привести пример,
что был в практике такой случай, когда... Пришла, значит, мама с дочкой. Дочка привела маму к психологу, и девочка, ну, примерно...
Дочка привела маму?
Да. Это частая история сейчас. Вот. Когда...
Мам, полечись, блин!
Когда родители, они больше сопротивляются идти, когда подросток прям уговаривает. Типа, мне надо, пошли уже.
Хватит уже мне.
Вот. И они, значит, приходят на прием, и девочка сразу, что... Как... Первым бросается в глаза, девочка выглядит как парень. Вот. Они еще ничего не сказали, я понимаю уже примерно о чем, скорее всего, будет. Будет вообще разговор. Вот. И если как вкратце говорить, то девушка просила и просит родителей, и просила меня обращаться к ней как, ну, в мужском роде. Она себе взяла, присвоила себе мужское имя. И у меня было несколько такое... Ну, некоторое короткое замыкание в башке было. То, что я вижу девочку, но она, чтобы сохранить контакт с ней и уважение к ней проявить, мне нужно с ней как с мужчиной. Вот. Мы поговорили с ней про то, как относятся родители, что отец... Он вообще в шоке, он не принимает, и он ее булит за это. Ну, так, ласково по-домашнему, типа домашнее насилие. Такое домашнее, такое уютное. Вот. Мама уходит потом из кабинета. А девочка уходит из кабинета, мы разговариваем с мамой. Вот. И даже несмотря на то, что у мамы такой, ну, уровень какого-то осознания, принятия достаточно большой, ей самой сложно. То есть она и с мужем пробует отношения какие-то сохранить и сказать, слушай, ну это подросток, может быть, она еще что-то поменяет.
Да, да.
Вот. И там не идет речь о традиционности или нетрадиционности. Если там заговорить о том, что ты ненормальный, вот, то это схлопывает все, ни доверия, ни безопасности не будет, и уже с подростком не получится поговорить. И в этом возрасте это не про норму, не норму, а про некоторую такую... Вот как подросток.
Переходный период такой вот.
Про переход, про особенности. Вот переходный возраст, он увеличивался, вот этот коридор возрастной диапазон. И вот это время, чтобы определиться, кто я, оно тоже увеличивается. И это некоторая особенность нынешнего поколения.
Вот время и, например, я нахожусь в таком периоде. Вот есть какое-то время, за которое я буду определяться.
Да.
И есть какие-то, как сказать-то, люди, персоны, какие-то информации, какие-то знания, убеждения, которые мне помогут с этим определиться. Я же как буду? Вот я же не буду просто так сидеть в комнате пустой, и в какой-то момент я вот определюсь. Скорее всего, я буду с кем-то общаться, читать какую-то информацию, смотреть какие-то
некоторые
видеоролики.
Некоторые делают это в одиночку. Вадим. Некоторые это делают очень, ну...
При общении с каким-то окружением,
возможно. Интроверсивно, очень прям с самим собой. Кому-то...
То, что они боятся раскрыться кому-то?
И это или... тоже. Кто-то из подростков, кто-то даже не выбирает выходить, тестить реальность как-то, общаться с другими, узнавать это через других. Хотя бы, казалось, подростковый возраст вообще про это. Узнать, а у тебя как, а у тебя как. И через это понять, как у меня.
Хорошо, смотрите, сразу.
Я короче, просто... как замкнутая система. Некоторые подростки, как будто замкнутая, закрытая, самодостаточная система. Вот такие ребята тоже есть.
Сразу чуть-чуть перескочу, перескочу. В США сейчас что происходит? Опять у меня вот про вот эту историю с ориентацией сексуальной. Вот, сейчас в каких-то штатах принимается закон о том, что... или принят уже закон про то, что подросткам можно самим принимать решение по поводу гендерной своей идентификации и идти на операцию химическую по смене пола. То есть в таком возрасте ребенок может решить, например, девочка, что она мальчик, пойти к врачу и химически изменить свой... То есть сделать какие-то безвозвратные уже изменения физиологии. И здесь мы не можем говорить про то, вот сейчас психика, переходный период, потом, может быть, у тебя как-то там все наладится, давайте за этим наблюдать, и там все уже. Ну, то есть, это физиология. Как вы к этому относитесь сейчас? Вот стоит ли бить тревогу или не стоит? Потому что есть, конечно, люди, которые бьют тревогу, а есть те, у которых какая-то вот в этом плане позиция тоже, ну, а почему нет? Решили так, решили. Причем здесь как бы, ну, подростки. Как...
То есть, насколько подросток может... принимать самостоятельно такие решения, да. Чтобы он потом не пожалел об этом.
То есть, подождите, мы же, вот смотри, мы же говорим, Навальный, ну, к примеру, Навальный взял такую аудиторию,
no.
Это не совсем честно, потому что эта аудитория очень ведомая. И если вот эту аналогию перевести сейчас на гендерную, сексуальную вот эту идентификацию, честно ли это по отношению к подросткам, вот, давать им право выбора в этой ситуации, если они уж вот, ну... не совсем такие взрослые, мы же про это говорим, почему-то мы здесь, для нас это очевидно, а здесь для нас это как будто бы, ну, не знаю, ну что, гомофоб? Я так не...
Откровенно говоря, вообще как-то однозначно как-то комментировать не хочется. Мне кажется, вот этот момент, когда подросток повзрослел, он пережил и остался в живых, то есть он вот этот этап прошел, более-менее все у него там...
Первая подростковая война закончилась.
Да-да-да, там... Все в целости, в сохранности, мне кажется... Ну, короче, я не за то, чтобы такие штуки делались, потому что потом можно уже очутиться в таком... на таком уровне осознания, что вообще наделали. И почему не было в окружении людей, которые сказали, подожди.
Think about.
Типа, да-да, подумай, что ты делаешь. Вот. Да, можно к этому отнестись, это свобода, это выбор, это там права человека, но это опять же несколько так, границы как-то затираются, и непонятно, на что здесь ориентироваться.
Как ты думаешь, вот кроме того, что вот этот коридор увеличился, а что еще влияет? То есть влияет ли время на то, что человек сейчас самоопределяется сексуально? Или это всегда так было, и мы просто не знали об этом, потому что, ну, так надо вот жить только там... Да, вот как ты думаешь, как по-твоему?
Ты о том, ты говоришь о том, что...
Ну, то есть сейчас очень часто, да, там вот, ну, на кого не укажи, там бинарный, не бинарный, там кто-то там вообще, ну, какие-то другие предпочтения, да? А, и это как бы норма, или, то есть это всегда так было нормой, или это за счет того, что сейчас такое время, и это, наоборот, какая-то, ну, даже некоторая... Не то, что фантазия, просто предпочтение, а как вот так вот я попробую, я вот так себя сейчас самоопределю, потом вот так вот. То есть это вот как? Вот в таком формате.
Такой толерантный какой-то хайп идет в последнее, ну, как бы, есть и мы, нам, мы все как будто бы принимать, в общем-то, как-то.
Это и время точно влияет. Вообще, что об этом открыто говорят, что там... Сейчас вспоминаю, я не помню, кого спрашивали из психологов, что ли, или из педагогов, ну, кого-то, короче, из интересных таких адекватных людей, что почему сейчас это все так раскачано, про чувства, про эмоции, про вот это, вся жизнь, как будто выбрать, что у меня там вообще, девочка или мальчик. Вот, он говорит, что это не про то, что этого никогда там не было, а что раньше это не говорилось, этому вообще не посвящалось никакое время, акцентов не было. Вот. а просто сейчас про это могут говорить, умеют говорить, это поддерживается, в чем-то даже, возможно, культивируется.
Мне вот
поэтому как-то так.
В этом плане понравилось там выступление вот одного там, ну, как лектора, который говорил про то, что действительно общество очень сильно, ну, опять же, вот эти нетрадиционные меньшинства, ну, булит, троллит, те в ответ начинают как бы, ну, сопротивляться. Ну, есть действительно, ну, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, и они в ответ на вот это давление общества начинают ответочку давать. Mm-hmm. То есть, и это, вот эта ответочка иногда перерастает в какую-то пропаганду, в какую-то там «дайте нам чего-то», но это однозначно идет как ответ на общественное вот, ну, давление. Вот,
ну, отстоять какое-то свое право на то, чтобы там и нам можно быть, и нам можно быть.
Да.
Маш, блиц! Короче, хочу задать тебе несколько вопросов. Первое, что меня интересует, допустим, что вообще можно рассказать родителю про своего ребенка, который пришел к психологу за консультацией?
Конфиденциальность.
Ну, то есть, да, дело касается конфиденциальности и вообще какие-то этические нормы у психолога.
Угу.
С чем можешь поделиться родителями, чтобы не рассказать всю полноту там, мыслей?
Ну, в общем, когда родители подходят и, конечно же, ну, чаще всего, если это более-менее как бы адекватные родители
чё такие,
да-да-да, они спрашивают, что происходит. И мы с ними оговариваем такой момент, что я рассказываю им общие какие-то моменты без деталей, потому что вот эта безопасность, доверие, это, ну, превыше всего, вот, для работы, иначе никакая работа не пойдет. Вот, в каком случае, например, психолог может сказать какую-то, ну, прям вот про деталь, если, например, есть угроза риска жизни. Вот. Если, например, ребенка кто-то хочет убить, или ребенок хочет сам себя убить.
Или но... он хочет убить.
Или кто он
хочет. Ребенок хочет ребёнок убить хочет... кого-то.
Я хочу всех убить.
Ну, или так, вот. Например, особенно если психолог работает в госслужбе, он обязан это сказать. И родитель подписывает согласие, когда дает согласие на работу с ребенком, там есть пункт. Что если ребенок будет такое говорить, то психолог скажет. Некоторая ответственность. Вот. То есть это, вот, наверное, самый такой яркий момент.
Хорошо.
А так все безопасно, конфиденциально. И все.
Так, вопрос про зависимости. Хотел немножко затронуть. Вот поколение Z, она. Вот я себя вспоминаю, наше поколение очень много там сидело, бухало в подъездах. Употреблял все, что можно, наверное. Вот сейчас есть такая тенденция. Что все равно
на все. На чем люди торчат современные подростки?
Ну да, на чем торчат. Или торчат ли, или торчат на ЗОЖе.
ЗОЖ — это, кстати, отдельная тема про некоторую такой.
Есть такой.
Типа тренд или про зависимость. Да, да, да. Ну, быть таким здоровым, транслировать это еще больше в Инстаграм. Типа как такой успешный образ. Вот, что у меня все хорошо. Ну и потом есть эта тема, она набирает обороты, что где молодежь, психотерапевты и психологи, это часто такая
тема. Ну а приходят тебе с зависимостями, с проблемой такой?
Да. Я не специализируюсь по зависимостям.
Ты их отправляешь?
Да-да-да. Но зависимости приходят. То есть зависимость можно тоже развернуть как там та потребность, которая не удовлетворяется.
Ну, сейчас, наверное, может быть, другая зависимость там, от компьютерных игр, наверное.
Ну, там те же самые эти, что там, вейпы, айкосы или что, это все тоже есть. Ну, просто я не курю, я не знаю, просто смотрю по ребятам, которые употребляют. Вот. Есть ребята, которые любят экспериментировать с наркотиками, и они еще любят при этом находиться в длительной терапии. Они такие... экспириенс.
Типа они рассказывают тебе, я, знаете, вчера вот...
Ну, были такие.
Встретил, в общем-то.
Такой 10D. Без колита. 10D. Тоже исследование себя с заходом прям такие, прям вообще психонавты. Ну, то есть, это про исследование, вот, выйти за границы, если говорить про подростка, это же выйти за границы. И то, что дает там вещества, это полностью там отойти от себя и выйти за границы.
Образ собирательный образ современного подростка, что это за личность и какие рекомендации ты можешь дать, а кому дать, родителям или самим подросткам для дальнейшей жизни, ну, наиболее такой позитивной, конструктивной.
Напутствие.
Да, что, ну,
в мир взрослых.
Чтобы жить счастливым, так, образ.
Как стать счастливым, говорите.
Мы записываем.
Как стать счастливым?
Давай собирательного образа
начнем. Давай, да, с образа начнем.
современный подросток.
Все, что о чем мы сегодня говорили, все, что вы перечисляли, что говорил я, все это туда входит. Это эксперименты, это исследования, я как ценность, что происходит со мной, такое же отношение к себе, ожидания от окружающих, чтобы ко мне также относились. Угу. Вот, что вот есть я. Про искренность, про отношения, про такую открытость миру. Вот. Одновременно про присутствие каких-то границ и про какую-то безграничность одновременно. Угу. Такое некоторое противоречие. Вот.
Они более адаптированы к современному миру.
Осознанность другая. Осознанность. Они, ребята такие достаточно прокачанные.
Цифровой мир информационный такой. Да, то да, есть да. Они более адаптированы вот к этим реалиям таким, да?
Гаджеты. Есть. Но там есть и свои побочные моменты такие. Да. Клиповое мышление, например. Да. Быстро схватывают, да. Не погружаются.
Reels, TikTok, все вот это.
Да.
А, кстати, приходят проблемы с СДВГ? Часто приходят?
Ко мне очень редко.
Да.
Угу.
Просто я так связываю это клиповое мышление, что, скорее всего, есть какая-то... И проблемы возникают с этим, там, с вниманием.
Ну, нет, есть, конечно, вот эта тема гиперстимуляции мозга, да, когда слишком...
Переизбыток,
да-да-да.
Угу.
Ребят, спасибо, что слушали нас. Спасибо, что смотрели нас. А мы очень... Такая большая у нас тема. Ее, конечно, объять за один выпуск невозможно, но я думаю, что мы погрузились... настолько, насколько могли. Спасибо большое тебе, Мария. Спасибо за то, что поприсутствовала. Было очень приятно с тобой побеседовать. Расскажи, пожалуйста, вроде у тебя есть Инстаграм, получается?
Получается. Так получается.
Вроде как.
Вроде в трендах.
Так вышло.
Да. Вот, ну, мне хочется ответственно сказать спасибо, что позвали. Что периодически слушаю подкаст. И мне очень нравятся ваши голоса, это правда. Приятно слушать, и вживую очень приятно с вами тут побыть. Инстаграм есть. Да.
Супер.
Мы оставим
ссылку в описании. Да.
Приходите, записывайтесь на консультацию. Я лично вот сегодня из общения тоже взял много таких инсайтов интересных, откровений, открытий. Спасибо тебе большое.
Спасибо. Окей. С вами были дети мамины подруги. Спасибо большое, что слушаете нас. Спасибо большое, что комментируете. И подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь. А если хотите, можете оставить в форме обратной связи на нашем сайте dmpodcast.ru свое мнение, благодарность, пожелание или, наоборот, историю. Мы обязательно прочитаем ее в наших выпусках. Спасибо, что слушаете. Подписывайтесь на нас, оставляйте ваши пожелания и комментарии. С вами были дети мамины подруги. Хайруль Нартур. С вами были...
Жили-были, давай быстрее. Уса.
С вами были дети маминой подруги Хайруль Артур. Пока.
Дети мамины подруги.
Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.